è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, постоянный ведущий этого подкаста, Владислав Горин, а также Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики. Михаил, очень рад.
Да, здрасте.
И Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований. Рад приветствовать.
Добрый день.
Наша тема — пятилетие Михаила Мишустина на посту председателя правительства Российской Федерации. Обсудим его нахождение на этом посту, то, как его явление и нахождение там характеризует путинскую систему. Можно даже, наверное, свести это к паре вопросов. Вроде Мишустин — это все-таки технический премьер, технократ, исполнитель типа Фродкова. Наверное, многие забыли, кто это такой. У Путина был такой второй премьер после Касьянова. Касьянов еще был отягощен предыдущим ельцинскими какими-то обязательствами, предыдущей ельцинской властью, а вот Фродков был чисто путинский, совершенно незаметный, легко забываемый, особенно если бы у него сына не было, который тоже во власти есть. И если уж в формате вопросов формулировать, удалось ли Путину назначение Мишустина вернуться к тому, что для него, видимо, представляется желательным, может быть, даже нормой, единоначалия без медведевской двусмысленности, или волей-неволей Мишустин эту двусмысленность сам породил, потому что он моложе, энергичней, и смотришь на него, думаешь, может, все-таки преемник. Предлагаю вспомнить сперва назначение Мишустина. Короткий реферат. Как все происходило 15 января 2020 года? Путин читал послание Федеральному собранию Российской Федерации, сказал там, что нужно внести поправки в Конституцию, те самые, про обнуление и расширение, еще большее расширение президентских полномочий. В этот же день, ранним вечером, в 4, Путин и Медведев были в Белом доме и на встрече с правительством, Медведев справа от Путина сидел, они доложили о том, что правительство уходит в отставку, Медведев сказал, что теперь новый баланс власти будет, и ввиду поправок готовящихся мы не хотим мешать президенту. Путин поблагодарил за работу Медведева. В 7 часов вечера Путин объявил председателем правительства Михаила Мишустина, главу налоговой службы, и это было удивительным, неожиданная фигура, он никак по официальной или неофициальной вот такой гадательной иерархии и не подходил вроде бы под это. Никто не мог, пожалуй, это предсказать. Режим спецоперации, как обычно. В 7:30 вечера Мишустин был в Госдуме, поговорил со спикером Володиным. Через день парламент утвердил премьера. И на всех кадрах того времени можете найти, я перед нашим разговором посмотрел, Мишустин прямо светится. Он все время улыбается. Он страшно доволен. Он ошарашен этой новостью. А Медведев везде довольно мрачный и, очевидно, разочарованный. И вместе с конституционными переменами все это смахивает на транзит власти пятилетней давности, и я бы рискнул утверждать, что, собственно, это и был транзит от Путина к Путину. Так тоже бывает. Послесловие ко всей этой истории — это 2021 год. Дмитрий Медведев, под которого создана была невлиятельная должность заместителя председателя Совета Безопасности, вроде бы, по сообщениям источников, хотел поучаствовать в выборах в Госдуму и, используя свою должность председателя партии «Единая Россия», может быть, стать спикером парламента, как бы вернуться в большую российскую политику и по-прежнему претендовать на какое-то послепутинское будущее высокое. Но за партийные рычаги, за которые он раньше не особо хватался, ему подергать не дали. Я бы так это сформулировал. Давайте, во-первых, если хотите меня поправить, поправьте. Во-вторых, давайте это оценивать. В частности, я там себе позволил высказывание, что это был транзит. Как для вас? Было ли?
Давайте я попробую дополнить, если можно, вот этот рассказ, потому что мне кажется, что из него выпал важный сюжет, который на самом деле не связан с политическими преобразованиями и поправками в Конституцию, хотя, безусловно, конечно, основная новость начала 2020 года и сопровождающее назначение Михаила Мишустина премьер-министром — это поправки, которые ослабляли кандидатуру премьера и в целом правительство, да, перераспределяя часть полномочий формально как бы в пользу Госдумы, хотя на самом деле это не так, они перераспределяли, конечно, эти полномочия в пользу президента. Президентская власть усиливалась в результате. Но был некоторый такой бюрократическо-политический процесс, который я наблюдал в том числе, скажем так, изнутри в 2019 году, предшествовавший назначению непосредственно Михаила Мишустина премьер-министром. Он заключался в том, что подводились итоги исполнения майских указов. И майских указов, которые были приняты, если вы помните, Владимиром Путиным в 2012 году по возвращению на президентский пост. Плюс началось обсуждение принятого после того, как Путин стал снова президентом в 2018 году, указ о национальных целях, которые заменили майские указы. И вот в таком экспертно-правительственном кругу было очень модно в примерно конце 2019-го, начале 2020 года критиковать правительство Дмитрия Медведева и самого Дмитрия Медведева за неисполнение тех самых майских указов или там как бы немножко фальсификацию, ну не даже не немножко, а достаточно сильно фальсификацию исполнения показателей, которые были в них вложены, в частности, например, по зарплатным бюджетникам, там по всяким экономическим индикаторам. И это все подавалось как повод к тому, что Дмитрий Медведев должен перестать быть премьер-министром. И в целом, как бы правительство должно быть, которое Медведев в этот момент возглавлял, оно должно быть более мощным органом, более хорошо управляемым органом. И вот где-то там месяца, наверное, с ноября 2019 года стали активно циркулировать, не то чтобы это даже были слухи, а вполне себе осмысленные разговоры, что ищется новая кандидатура премьера. И этим премьером не может быть Дмитрий Медведев. К Владимиру Путину стали поступать сигналы, кто мог быть этими кандидатурами. Мы не знаем, кому ему точно принесли, мы можем только догадываться, да? Но мы знаем из высказывания Владимира Путина, которому, думаешь, можно доверять, что ему вот принесли четверых человек, а он выбрал, даже не выбрал из этих четверых кого-то, да, а он сам предложил Мишустина и назначил его, сказать, с чем все согласились. Удивительно, что все согласились, не правда ли, с этим назначением. Поэтому мне кажется, что важную часть, вообще, вот тот апломб и та сверхзадача, как бы, на которую приходил Михаил Владимирович Мишустин на пост премьер-министра, она была связана с перестройкой управления правительства таким образом, чтобы тот указ о национальных целях и как бы стратегические приоритеты, сформулированные президентом с точки зрения всяких экономических политик и социальных, не внешней политики, а именно экономических и социальных политик, они бы достигались. И вот Михаил Мишустин был назначен на эту должность фактически как хороший, зарекомендовавший себя бюрократ слэш-администратор. И он, как мне кажется, с вот этой своей задачей, с учетом того, что, значит, потом на него свалился коронавирус плюс война, как такой хороший администратор, он ровно и справился. Больше от него требовать ничего не надо было. Ну, как бы и не требовали, да, в смысле, что вот он с этой задачей продолжает справляться.
Я наблюдал все это снаружи, а не изнутри, как Михаил. Поэтому в моем представлении ситуация, картина выглядела так. Медведев и никаких иллюзий, я думаю, ни у Путина, ни у кого другого не было ни в 2019 году, ни в 2007 году, когда Медведева выдвинули на пост президента. Он не командный игрок, у него никогда не было команды, и он был премьером сохранения баланса, да, когда разные министры и вице-премьеры представляли собой разные группы. В элите от Медведева требовалось просто особо не вмешиваться. И когда встал Кремль перед необходимостью что-то все-таки делать, да, невозможно просто стоять на месте и сохранять баланс, тогда действительно стали искать человека, который способен что-то делать и у которого есть команда, способная что-то делать. Я уж не знаю, из кого конкретно могли выбирать, но глава Федеральной налоговой службы был человеком, который смог и на этом посту, а перед этим на предыдущих двух постах наладить работу, которая выглядела очень эффективной и, главное, который опирался на серьезную команду. Я бы к этому добавил то, что налоговая служба – это не просто бюрократическая структура, да, это структура, которая позволяла Мишустину как такому паучку в паутине видеть, слышать и ощущать, что и кто делает и из олигархов, и из бюрократов, из всех. Да? И в этом смысле он к тому же мог наладить отношения и с силовиками, и с гражданской частью правительства. И это важная часть истории. Если говорить о такой бинарной классификации технический премьер, политический премьер, то, конечно, Мишустин – это уникальный в ряду путинских премьеров человек. Он не политический премьер в строгом смысле слова, потому что он не яркий самостоятельный политик, по крайней мере, он держится в тени. Но, конечно, он и не технический премьер, он такой гибридный премьер, технический по назначению с элементами политического. И не случайно в табеле о рангах, в рейтинге, который составляют эксперты в России Мишустин стоит на втором месте с очень небольшим отрывом от Путина, а дальше уже стоит Вайна с очень большим отрывом. Да? То есть Мишустин, при том, что он держится в тени, выглядит даже в глазах публичных таких экспертов как сильный и яркий политик. И последнее, что я бы добавил, это то, что не просто Мишустин пришел с командой, не просто ему одному позволили сформировать, по крайней мере, часть правительства на уровне вице-премьеров. Это люди, которые пришли из налоговой службы, его замы, проверенные и такие надежные кадры. Но и дальше он проявил способность очень талантливого, я бы сказал, гения аппаратной игры. Он гениальный бюрократ. Что делает человек в ситуации, когда его назначают премьером? Ему сказали, можешь взять пару-тройку доверенных людей вице-премьерами, но министров не ты будешь выбирать и не твои вице-премьеры, а мы министров назначим как-нибудь сами. Можно опустить руки, а можно, как это сделал Мишустин, начать активно работать. Что сделал Мишустин? Он через год сформировал новый практически аппарат правительства. Это 2000 человек. Это как есть большой президент в Кремле в виде администрации, так теперь у нас есть большой премьер в виде аппарата правительства. Это очень важная структура, которая, по сути дела, может нивелировать, может блокировать все инициативы, которые идут от тех же министров. А дальше Мишустин очень серьезно стал вкладываться в замены заместителей министров. Да, и сегодня мы имеем такую картинку, что да, есть премьер, есть у него тройка вице-премьеров доверенных. Его чуть-чуть пощипали в 2024 году, когда назначали на новый срок. Но при этом у него под полным его контролем находится аппарат правительства. И он смог сформировать на следующем после министров уровне такую достаточно сильную группу заместителей министров. То есть он, в общем-то, очень, ну, если не полновластный, то очень серьезный руководитель правительства, хотя надо понимать, что правительство в России – это даже не просто весь только гражданский сектор, это такой социально-экономический блок. А госкорпорации во многом не под правительством, я уж не говорю о силовиках.
Да, я можно дополню Николая здесь. Смотрите, мне кажется, что Мишустин, конечно, не технический премьер и не политический, но слово гибридный, мне кажется, оно слишком абстрактно для того, чтобы его применять. К нему обычно применяется слово технократический, в смысле, что он такой технократический премьер. Я понимаю, что это тоже, значит, достаточно вымытое сейчас определение, но, в общем, он действительно такой плоть от плоти путинский технократ. Что у него хорошо получается, да, в чем он гениальный бюрократ? У него хорошо получается три вещи. Первая вещь, действительно, он очень хорошо умеет формировать так называемые связки. Что такое связка? Для того, чтобы управлять довольно большой структурой, например, министерством или там каким-нибудь проектом, нужно, чтобы у вас, с одной стороны, были какие-то люди, которые в состоянии это делать, да, и действительно там, даже если Мишустина обошли назначением министра через его голову, да, то он как бы контролирует процесс, который происходит в министерстве через замминистров или через начальников департаментов. Его команда довольно сильно курирует назначения эти, они формально должны относиться к назначениям, которые имеют право, ну, вот эти должности имеют право заполнять министр, да, но в период Мишустина Мишустин сконцентрировал на себе возможности назначения через бюджет, через то, что он выделяет дополнительное финансирование, например, на какую-нибудь ставку замминистра. Более того, он там ввел в эту плеяду этих замминистров, так называемых цифровых замминистров, к которым мы, значит, вот имели некоторые отношения. Это называемый цифровой спецназ Михаила Мишустина. Кто это такие люди? Это люди, которые на самом деле не имели четкого полномочия внутри министерства, они были обычно пришлые к этому министерству люди, ну или, по крайней мере, они не были из команды действующего министра, но они занимались цифровизацией. Поскольку цифровизация была очень модной в этот период времени, сейчас понятно, что все про нее немножко подзабыли, но до войны цифровизация была основным таким как бы драйвером правительства, тем, что правительство занимается. Вот этот курирующий замминистра цифровизацию через вице-премьера Чернышенко имел прямую связь с Михаилом Мишустиным и на самом деле являлся его глазами и ушами за теми проектами, которые нужно следить. Так вот, возвращаясь к этому связкам, которые хорошо Мишустин делает. А, значит, помимо вот возможности очень хитрого управления командой, да, очень хитрого управления людьми через, может быть, не прямые, а через косвенные руки, он еще умеет перераспределять полномочия так, что на самом деле он не обижает какого-то человека, у которого он хочет отрезать маленькое полномочие, а добавляет это полномочие человеку, которому он считает, что он справится с более ответственной этой задачей и который является более его человеком. И он довольно ловко это делает. И третье, что, значит, внутри этой связки выходит, это бюджет, в смысле, что это деньги. деньги. Он довольно хорошо себе представляет, в отличие от Медведева, насколько я понимаю, каким именно образом выглядит российская бюджетная система с точки зрения вот этого так называемого программно-целевого метода, когда на самом деле каждая активность, которую правительство хочет сделать, в том числе во исполнение указа о национальных целях, она записана в какой-нибудь национальный проект 30-й строчкой с кодом бюджетной классификации таким-то. Вот Мишустин представляет себе хорошо, как это функционирует, и умеет внутри этих строчек, через, соответственно, Силуану, через Министерство финансов, перераспределять эти бюджеты и ответственных за эти бюджеты так, что они попадали в нужные ему руки. Вот такую связку Мишустин очень хорошо умеет формировать, и в этом смысле он абсолютно гениальный бюрократ. Но дальше мне кажется, что он очень хорошо ведет совещание. Вот я несколько раз присутствовал, честно говоря, на том, как это происходит, и он просто очень ловко это делает. В том смысле, что обычно бюрократическое совещание контролирует тот, кто контролирует повестку. И даже если, например, ответственным человеком за совещание является, не знаю, там, господин Трутнев, который не является плоть от плоти Михаила Мишустина, да, не является его правой рукой или левой рукой, в общем, они в каком-то смысле конкуренты, хотя несмотря на то, что Юрий Трутнев является вице-премьером, да, это вот как раз не мишустинский вице-премьер. Мишустин, приходя на это совещание и председательство на нем, или сопредседательство, он умеет как бы отодвигать Юрия Трутнева от процесса создания непосредственно адженды, непосредственной повестки, и дальше просто ловко, значит, с кем-то здоровается, кому-то оказывает знаки внимания, как-то ставит вопросы, просит зафиксировать что-то в протоколе. Это просто выглядит очень ловко. Он, когда это делает, возникает понимание, почему как бы у человека сложилась хорошо карьера бюрократа в российской системе бюрократии. И это его второе важное качество. Третье его важное качество, он на самом деле не вмешивается или бесконфликтно вмешивается в крупные политические группы, да, или кланы. Понятно, что интересов российских кланов, российских групп внутри правительства, поскольку это просто большой денежный мешок, да, множество. Это не только там, значит, люди типа Ротенбергов или Ковальчуков, фамилии которых всем слышны, но и там клан Сергея Кужегетовича Шойгу там тоже имел свои пристрастия. Или, например, Чемизова, который глава Ростеха через Мантурова тоже курирует, значит, существенную часть российской промышленности. Так вот, Мишустин, он умеет, ну, как бы избегать просто острых углов в те моменты, когда это нужно делать. Он не вмешивается в дележку кланами через Владимира Путина, непосредственно через президента разных там рентных потоков. Он умеет это избегать. И это, вот, мне кажется, сочетание этих трех качеств дало отчасти мифологизированное, но во многом и правдивое ощущение, что Михаил Мишустин очень как бы эффективный путинский бюрократ, вот этот технократ.
Мне кажется, что Мишустин – это еще и такой символ целой модели управления. Да? Вот как сказал Михаил, действительно, она появилась не при Мишустине, но просто при Мишустине вот эта технократическая система управления как противостоящая архаичной путинской. Две системы управления в стране. Одна путинская, которая основана на традициях КГБ, ФСБ, с личным доверием и недоверием, с отсутствием форматов коллективного принятия решений. Она в ситуации ковида проявила свою особую неэффективность, потому что Путин оказался изолирован. И вот есть Мишустин с новой технократической системой управления, со всякими штучками, вроде цифровизации, с ситуационным центром правительства, со стратегическими сессиями правительства, с налаженной системой кадрового отбора и воспроизводства кадров. И что мы видели, например, в 2024 году? Мы видели сначала ступор, а потом пакетные назначения у Путина. И в этих пакетных назначениях половина – это его приятели, дети, однокурсницы и так далее. У него нет других людей, и не случайно его ординарцы пошли в политику. А кто еще окружает престарелого диктатора, кроме ординарцев? А у Мишустина налажена система кадрового отбора, и в этом смысле это, я думаю, система будущего. Минус я вижу в том, что это налаженная эффективная бюрократическая машинка, которая обслуживает интересы Кремля. Да, Мишустин не стреляет, но подносит патроны. И хорошо подносит патроны. А плюс я вижу в том, что если изменится вот это целеполагание, да, грубо говоря, если надо будет не воевать, а строить, то вот эта бюрократическая система, отстроенная Мишустиным, возьмет под козырек и также эффективно будет выполнять новые задачи, как сегодня обслуживает военную машину.
Ну, справедливости ради, все-таки с войной они справляются хуже, чем с коронавирусом, например, да, а в том смысле, что существенный перекос военного бюджета, в смысле военных расходов внутри бюджета, ни Мишустин, ни глава Центробанка Эльвира Набиуллина не знают, что с этим делать и как исправлять ситуацию, поэтому подносит патроны Михаил Владимирович по-прежнему как бы очень ретиво, но он не в состоянии сильно увеличить количество этих патронов, потому что просто как бы не все можно сделать внутри той бюрократическо-политической системы, которую ему вверили, просто потому что это очень сложно. Я еще вот еще хотел добавить. Мне кажется, что важным достижением, важным тем, что вешает в качестве ордена, в смысле вешает себе на мундир Михаил Мишустин, по крайней мере до войны это было, это создание так называемого координационного центра правительства или бункера. Новомодный многоуровневый коворкинг в комплексе зданий гостиницы «Украина» в центре Москвы с огромным таким экраном, я не знаю, там размером просто со вселенную этот экран, я видел, куда, значит, в прямом эфире почти что потоковые данные сыплются на экран для того, чтобы отслеживать, как именно имплементируется национальный проект. Это на самом деле полная такая демонстрация, иллюзия, в том смысле, что ничего серьезного внутри, никаких серьезных решений не принимается и никаких серьезных как бы данных потоковых на этот монитор огромный, который там установлен для того, чтобы отслеживать нацпроекты, не поступает, но это красивая картинка, с помощью которой Михаил Мишустин презентует себя как суперсовременного и такого эффективного руководителя. В этот координационный центр еще даже Владимир Путин приезжал, хотя как бы представить себе Владимира Путина в коворкинге многоуровневом, знаете, такого типа корпоративного университета Сбербанка, достаточно сложно. А вот он приезжал и очень хвалил это ему как бы было очень симпатично. Но и на самом деле этот координационный центр, он выступает часто для Мишустина просто способом продавить какое-то бюрократическое решение. Он продавливает, если у него не получается продавить через замминистров, например, он продавливает его через координационный центр, говорит, что вот это нужно сделать для имплементации национальных целей. Но опять же, я повторюсь, что все, что вот сейчас мы это обсуждаем, оно как бы актуально немножко к довоенной России, потому что сейчас в условиях войны все на этот указ о стратегических национальных целях немножко положили, и он не очень актуален в сравнении с задачами так называемой специальной военной операции. Гораздо более важно, что происходит, конечно, в общем, в войне. И вот с этим Михаил Мишустин и его правительство справляются гораздо хуже.
Когда мы говорим про Мишустина, а вы описывали его как бюрократа сейчас, да, как функционера путинского, надо все-таки говорить и про подведомственное хозяйство, в буквальном смысле хозяйство, экономику. Я попросил исследовательницу Александру Прокопенко нам с этим помочь. Рад был бы позвать к нам с вами поговорить ее, но у нее дела, и она записала голосовое сообщение. Небольшой фрагмент. Вопрос был про то, когда приходил Мишустин, была ли у него своя программа модернистская, и тут можно оговариваться многочисленно, технократическая, ограниченная, половинчатая, поверхностная, в собянинском духе, без потрясения основ путинизма, но все же, потому что флер цифровизатора налоговой службы, прогрессивного бюрократа, который не только понимает, как людей расставить, какие потоки куда направить не без потерь, а с выгодой для себя, да, в том числе с личной, но и дело сделать, этот флер за ним был и, наверное, остается до сих пор. Понятно, что потом ковид, война и все остальное, и мы не можем оценить, какие у него были воззрения, какая программа. Ну вот я попросил Александру это сделать. Давайте послушаем.
По сути, это некоторый антикризисный премьер, потому что Мишустин борется сейчас с санкциями, которые наложили на Россию после вторжения в Украину, а в 2020 году он как бы бился с последствиями пандемии коронавируса. Но важное отличие Мишустина от всех остальных премьеров – это беспрецедентно растущие бюджетные расходы. Очень легко быть эффективным, когда у тебя, по сути, неограниченный бюджет, а в ковид правительство по всей бюджетной системе потратило тоже там порядка 9% ВВП. И сейчас бюджетный импульс составлял в 2022-2023 годах 10% ВВП. Ну, то есть, когда у тебя, по сути, неограниченный бюджет, и твое представление в телевизоре сводится к тому, что ты раздаешь кусочки этого бюджета направо, налево, назад и вперед, то очень удобно быть популярным премьером. Хочется вспомнить, что назначение Мишустина вообще не выглядело подготовленным, и я помню, в 2020 году многие наблюдатели связывали его с подготовкой Путина к транзиту власти, что нужно заменить Медведева, потому что Медведев не справляется, и вообще, видимо, Кремль готовит какую-то большую перестановку. Но, как мы знаем, вся история с транзитом закончилась поправкой Терешковой, после которой, собственно говоря, Путин теперь с нами, может быть, навечно. Путин не дал Мишустину полностью сформировать свое правительство. Ключевые позиции, которые для Путина важны, остаются за людьми, которым Путин доверяет. Более того, когда Мишустин в ковид заболел коронавирусом, Путин даже подписал указ о назначении Андрея Белоусова, тогда он работал первым вице-премьером, исполняющим обязанности премьер-министра, чего при болезни Медведева никогда не делал Путин. Ну, то есть Мишустину, вероятно, отводилась роль технического премьера, и Мишустин с ней в целом был готов согласиться. То есть он как бы сделал нормальный штаб управления экономикой из кабинета министров, оттуда окончательно выхолостилась политика. Впрочем, поездка какая-то оттуда тоже выхолостилась. То есть это как бы техническое распределение средств, выпуск нормативных актов и какие-то лоббистские игры друг с другом. Но в целом как бы правительство не играет никакой самостоятельной политической роли в российской системе. Мишустин очень долго воздерживался от того, чтобы произнести слово «война», и даже слово «специальная военная операция» по возможности тоже не произносил. Он ушел в тину и, по сути, вынырнул, но только тогда, когда стало понятно, что совсем отморозиться уже не получится, и когда его Путин сделал руководителем специальной комиссии, которая, собственно, занимается обеспечением регулярных поставок вооружений и снабжения фронта. Ну, то есть, в общем-то, сейчас у нас идеальное технократическое правительство, у которого нет никакой самостоятельной повестки. Все очень соответствует текущей обстановке, и, насколько я понимаю, никаких стратегических планов, целей и задач нет. Есть некоторая подготовка экономики к затяжной войне, запасти побольше лекарств, резервов, дров, металла и так далее. Это вот то, с чем правительство Мишустина, в общем-то, справляется. Среди близких к Мишустину людей важный человек – это Александр Удодов, бывший муж сестры Михаила Мишустина и, по слухам, это один из главных кошельков Михаила Владимировича. И если мы посмотрим на различные сделки вокруг уходящих зарубежных компаний с российского рынка, мы увидим, как в некоторых сделках внезапно появляются, собственно, Удодов и его партнеры, что может косвенно указывать на то, что империя Мишустина прирастает какими-то активами с учетом общей экономической ситуации в России.
Что скажете на вот эту мысль про бюджетные расходы и про то, что легко быть успешным премьером, когда у тебя растут бюджеты?
Одна из тех ролей, на которые брали Мишустина в 2020 году, и ковид, и война, они свалились позже, но одна из ролей была оптимизировать бюджетные расходы, когда колоссальные деньги тратились, но эффективность их расходования была сомнительной. И если Мишустин с чем-то справился, то вот с налаживанием системы учета и контроля – это то, чем он, собственно, прославился во главе налоговой службы и что от него тогда требовалось. И в этом смысле понятно, что от него не требовалась программа, и было бы странно, если бы глава налоговой службы был бы готов прийти на пост премьера с какой-то готовой, интересной самостоятельной программой. Но я, честно говоря, не помню, у кого из наших премьеров путинского времени была какая-то своя интересная, сильная программа. Да? Но что Мишустин мог сделать и что он сделал, это наладить систему учета и контроля и в этом смысле сделать расходование бюджетных средств более эффективным.
Михаил.
В целом и в предыдущих правительствах, и правительство Мишустина все-таки за расходование бюджетных средств, не то чтобы за их приоритетами, мне кажется, что Мишустин перераспределил приоритет, вот он может на нужные задачи выделить больше денег, имея в мешке ограниченное количество ресурсов, да, но непосредственно за бюджетной дисциплиной следит Министерство финансов и Антон Силуанов, Антон Генрихович, значит, и в этом смысле, как бы, полномочия Мишустина с его назначением, он не сильно отъел эти полномочия у Министерства финансов, он скорее просто доверяет Министерству финансов и развязал ему руки там, где это нужно сделать, вот я бы так это скорее характеризовал. Но, конечно, Саша права в том смысле, что, конечно, хорошо быть премьером на растущем пироге, да. Да, это может быть политически небезопасно, когда большое количество групп в элите претендуют на новые зоны этого пирога, да. Но Мишустин, вот так же, как и Собянин, успешно справляется с менеджментом растущего пирога.
Я бы добавил один важный сюжет, связанный с регионами. У нас в свое время, когда Путин в 2000 году ввел позицию представителя президента в федеральных округах, было поползновение со стороны Касьянова ввести такую же должность представителя правительства в федеральных округах. Это было быстро пресечено. И в целом сложилась такая система, что правительство, кроме как через контроль за бюджетным процессом и расходованием средств, который ужесточался, особо не имело отношения к региону. Пока не пришел Мишустин, он распределил федеральные округа за вице-премьерами, закрепил их и наладил систему постоянных визитов, включая свои собственные, в регионы. И в этом смысле контакт правительства с регионами и контроль со стороны правительства, не только бюджетный, за тем, что делается в регионах, очень сильно укрепился при Мишустине, не говоря уже о том, что это при нем Чернышенко, его однокурсник и приятель по институту, по университету, наладил систему центров управления регионами. Да, это такая система контроля за тем, что творится в регионах, которая работает не на отчетах бюрократов, а на социальных сетях, и которая собирает информацию обо всех возникающих проблемах. Контролируется она и администрацией, и правительством, но это один из элементов вот этой технократической системы управления, где есть хорошо налаженные обратные связи. Да? Если вдруг возникает ощущение, что и беспокоит, я не знаю, лужа перед их домом, то моментально отдается указание, и администрация это исправляет. И важно, что вот эта система центров управления регионов, она не подконтрольна местным администрациям и позволяет в этом смысле проверять и контролировать всю ту информацию, которая из регионов приходит в федеральный центр.
Да, они называют эту систему, на самом деле, инцидент-менеджмент, потому что это очень такое, как бы, популярное слово. В этом смысле он тоже внедрил, Мишустин внедрил его использование. Единственное, что нужно иметь в виду, что сейчас этими ЦУРами в основном рулит все-таки администрация президента, управление внутренней политикой администрации президента через господина Кириенко и Ярина. Они существенно внедрили в эти ЦУРы своих людей и довольно сильно контролируют, что эти ЦУРы выдают губернаторам и на что эти губернаторов они нацеливают. Но в целом, действительно, всю эту систему придумал, как бы, и внедрил через Чернышенко Мишустин, просто потом как бы эти ЦУРы немножечко у него подотжали, так уж вышло.
Давайте поговорим про войну. Если хотите, можно и про ковид тоже. Тем более вы сказали про то, что это была задача, с которой Мишустин лучше справился с пандемией, да, чем война. Потому что, с одной стороны, любой кризис — это, безусловно, вызов для управленца, который и бюрократической структуры, и тебя лично дееспособность обнажает. С другой стороны, в предельном, да, выражении «война» — это такой кризис, который тебе сильно упрощает задачи и снимает многие вопросы, и в том числе примеряет всех с более высокими издержками. Пытаюсь так это сформулировать. То есть ситуация тебе просто многое диктует. АвтоВАЗ не может дальше функционировать или есть такая угроза? Давайте руками, господа чиновники, поработаем. Вот в ручном режиме договоримся, куда машины отправим, откуда чипы привезем, или скажем АвтоВАЗу, что можно временно автомобили без каких-то чипов выпускать. Уходят иностранные компании. Ну вот давайте придумывать, как сохранять занятость и производство в стране. Газ в эту страну не идет. Так давайте подумаем, куда отправить. Ведь еще вот недавно с Вьетнамом, да, у Мишустина были по этому поводу разговоры. Надо раскачать военно-промышленный комплекс. Так вообще хорошо. В правительстве есть, по сути, второй премьер, отвечающий за военное производство, министр обороны Белоусов. В такой ситуации ты все время занят и все время героически что-то преодолеваешь, при этом нет, я бы сказал, вот этой рутины, которая могла бы тебя и утащить на дно. Нет трясины, да, постоянных бытовых проблем. Война и, может быть, ковид, на ваш вкус, для Мишустина чем стали?
Ну, смотрите, я могу начать. Мне кажется, что война привела к тому, что вот тот гражданский сектор, за который формально отвечает премьер в лице Мишустина, сильно подуменьшился. У него просто отгрызают куски. Есть как бы управляемая часть, то, на что премьер может влиять своими решениями, полномочиями, у него есть бюджет для этого, вице-премьеры, министры, замминистры и все остальные. А есть как бы вот часть, существенная часть, может быть, не меньшая, а даже большая часть путинской системы просто в России, политической системы, куда Мишустин влезать не может. Просто просто потому, что у него не хватает для этого административного веса, а также, на самом деле, ума, чтобы туда не влезать. И война увеличила количество неподконтрольных ему активов. То, что нужно развивать военную промышленность, за это отвечает господин Мантуров, а на самом деле господин Чемизов, а теперь связка Чемизов-Мантуров-Алиханов, который стал министром промышленности, и на это Мишустин, ну, почти не может влиять. Тем не менее, требования, выдвигаемые к гражданскому сектору для обеспечения роста промышленности, есть, и они формулируются именно в режиме требований, что Мишустин и его, как бы, гражданские, условно гражданские министры должны что-то обеспечить, чтобы промышленность работала лучше. Точно так же работают с разными другими секторами. Вот действительно, поуходили иностранные компании, казалось бы, подкрывались некоторое количество экономических ниш. Нет, но туда же засаживают людей, которые потеряли в результате санкционного давления на Россию, да, там разных близких к Владимиру Путину или более быстро бегающие до Владимира Путина политические группы. И они сели на эти потоки, не то чтобы Михаил Мишустина была возможность понять, кого туда лучше посадить, чтобы он был бы поэффективнее наладил, не знаю, производство надежды в России или чего-то такое. Нет, это как бы зона его влияния с войной, она уменьшается. Ну и на самом деле, насколько я понимаю, эти разговоры были в 2022 году, Михаил Мишустин в большой плеяде российской бюрократии, он к войне относится достаточно скептично. Он просто не активно ее поддерживает, вот так скажем. И в 2022 году мы довольно долгие недели наблюдали то, как Михаил Мишустин старательно избегает темы войны, пытается не появляться на ассоциированных с войной мероприятиях, хотя понятно, что он там принимал участие в этом знаменитом совбезе 21 февраля, который Путин собрал. Но, тем не менее, он как-то избегает военной тематики, он пытается сделать вид, что он к ней не относится. Потом, конечно, это все достаточно сильно изменилось, он включился, и, значит, и в этих героев СВО, и что их нужно поддерживать, и, в общем, у него изменилась риторика, но в 2022 году она была гораздо более сдержанной, да, чем у каких-то других политических сил, в том числе, например, спикера Госдумы Вячеслава «Нет Путина, нет России» Володина. Вот. И это ему, конечно, мешало. Он, мне кажется, потерял здесь политических очков. Именно поэтому мне тоже кажется, что в 2024 году его правительство довольно сильно перетрясло, в том смысле, что его количество курируемых непосредственно им и вице-премьеров, и министров, оно подуменьшилось, да, оно подупало. Несмотря на то, что вроде как Мишустин справился со своей задачей, ну, удержал экономику там, она так или иначе растет, трудно отрицать, что она растет, понятно, что на растущих бюджетных вливаниях, но растет. Вроде как в награду ему могли бы расширить его, как бы, персональный состав курируемых людей внутри правительства, но он сузился в результате перерассадки 2024 года, и это тоже существенный фактор. А в коронавирус он, на самом деле, как бы, это был его такой момент силы. Мишустин смог показать, что вот эта система выстраивания связок и ответственности разных людей за разные задачи, типа там поставка масок, разработка вакцины, введение на уровне регионов, каждого региона отдельных там рестриктивных положений для того, чтобы сбивать эту волну пандемическую, она как бы функционирует. Он показал, что вот то, каким образом он думает, что правильно и более эффективно выстраивать этот бюрократический процесс, оно позволяет эту пандемию более или менее купировать. Понятно, что в сложных российских условиях.
Николай, что думаете про испытания коронавирусом и войной?
Довольно скептически отношусь к тому, что Мишустин или Собянин дистанцируются от войны и в этом смысле составляют какой-то другой лагерь в элите. И тот, и другой, и все остальные – это винтики в машине. И по недавним перестановкам, когда Белоусов стал министром обороны, мы видим, как эти винтики легко из гражданских превратить в силовые и наоборот. И в этом смысле Мишустин, как талантливый бюрократический карьерист, конечно, делает то, что он считает, помогает ему выстраивать его карьеру. Когда надо, он демонстрирует себя, и надо сказать, что Мишустин один из там пары-тройки политиков в России, у которых есть мощная пиар-команда. Это демонстрация его амбиций. Сегодня он в тени, но такая команда, прикормленная у него, есть, и это показатель. Когда надо, он действительно уходит в тень. Если ему будет сказано пойти на передовую и произнести там какую-то замечательную речь, конечно, он это сделает. Другое дело, что, наверное, в интересах системы оставлять какое-то количество руководителей, что называется, рукопожатных. В этом смысле некое дистанцирование Мишустина не надо принимать за то, что у него есть какая-то своя прочная антивоенная позиция, хотя понятно, что, как любому премьеру, вдруг вообще оказаться в ситуации войны, санкций и так далее, это вообще ненужное испытание. А что касается роли Мишустина во время войны, то я бы подчеркнул, что все-таки осенью 22 года, когда стало понятно, что блицкриг не получился и что война будет долгой и серьезной, Путин распорядился о создании координационного совета под председательством Мишустина, который, регулярно заседая, обеспечивает постоянное удовлетворение нужд силовиков, не только армии, Росгвардии и так далее. И это вообще очень интересная вещь, да, потому что в нашей управленческой системе премьер-министр никакого отношения к силовикам не имеет. Да. Они находятся в кабинете, но они напрямую подчинены президенту. И вот тот факт, что была создана структура, где Мишустин председательствует, а все силовики приходят и говорят, сколько патронов, пушек и чего им еще нужно, и Мишустин разруливает, она вообще говорит о том, что и в Кремле понимают, насколько более эффективна вот эта модель управленческая. В ситуации кризиса, когда необходимо быстро принимать решения и когда необходимо быстро их согласовывать. Да? Вот в путинской модели быстрого согласования решений между несколькими игроками в принципе нет и быть не может. Другое дело, что мы видели, что в 23-м году вот этот совет был очень активным и собирался чуть ли не ежемесячно. Сегодня он собирается там 2-3 раза в год, но тем не менее факт остается фактом.
Последняя тема, которую хотелось бы обсудить. В самом начале мы это говорили, вы говорили и разделяли или наоборот соединяли политическое, управленческое, называли Мишустина гибридным премьером. Давайте про политический аспект поговорим. Опять же, возвращаясь в 2020-е, мне кажется, что довольно важным был мотив в этом окончательном освобождении Владимира Путина, в самоэмансипации от любых условностей, в совершенно уже бесстыдном изменении Конституции, то, что уходит даже след этого дуэмвирата. Все забывают, что был еще один президент, третий в Российской Федерации, Дмитрий Анатольевич Медведев, и персонализм в системе должен быть очень понятным. И Мишустин неплохой, наверное, кандидат для того, чтобы быть техническим исполнителем воли единственного политика в стране. С другой стороны, когда Мишустин появился, вы наверняка помните те ощущения, были рыскания глазами, как сам Путин выражается, потому что пришел молодой политик, а Путин не молод, и как когда-то с Ельциным, это заметно, невольно наблюдатель замечает, за кем будущее. Вообще, эффект вот этой свежести в пространстве, где свежих лиц немного обычно. И опять же, не будем забывать, что сначала не очень представлялось, кто такой Мишустин, расследование, в частности, расследование ФБК про Александра Удодова, про держателя денег Мишустина, про его миллиардную империю. Это потом все было. А, во-вторых, у Мишустина есть особый интерес, особый навык в самопрезентации. Ему важно, как он выглядит. Он умеет это делать, он достигает в этом успехов. В-третьих, конечно, пост, не то что какая-то харизма власти, а вот буквально по писаной букве, премьер, даже с урезанными полномочиями, даже с силовыми министрами, которых назначает президент лично, и они в кабинет входят, но как бы подчинены лично президенту, это важная должность в стране. Если что-то случается с президентом, кто самый логичный преемник по писаной букве? Конечно же, премьер-министр. И до сих пор я бы сказал, что Мишустин выглядит человеком, которого мы могли бы записать в преемники, случись чего. В общем, про политическую функцию Мишустина рискнете отозваться, если вам это любопытно.
Я сейчас немножко побуду нудным, значит, политологом. Сегодня как-то я больше травлю байки и занимаюсь анекдотом Левиденс. На самом деле, изначально я политолог. Тип политической системы, которая сложилась в Российской Федерации, на самом деле она по Конституции установлена еще с 93 года, да, она в политологии называется премьер-президентская система. То есть такая смешанная система, когда есть президент и парламент, но она относится к типу премьер-президентской. Почему она относится к этому типу? Почему она так называется? Потому что вот в этой типологии важно, каким образом формируется непосредственно правительство, да, непосредственно кабинет министров, потому что он осуществляет управление страной. В парламентских системах он формируется в результате выбора парламента, победившая партия или коалиция назначает премьер-министра, чаще всего это лидер этой партии, да. В президентских системах президент формирует правительство, и там обычно кандидатуры никакого премьер-министра нет. А вот есть специфический такой тип политических систем, где есть и президент, и выборы президента, и выборы парламента, и парламент, и есть кандидатура премьер-министра, которая формируется как бы совокупно. Хотя на самом деле это, конечно, не так. А в Российской Федерации кандидатуру премьер-министра по Конституции предлагает президент после президентских выборов. И на самом деле вот в таких системах премьер-президентских кандидатура премьера, она служит громоотводом и таким отводом для критики президента, рейтинга президента. И ровно так это и работало все путинские годы, когда он был президентом первый срок, когда вот, значит, там был Фродков, до него, правда, был Касьянов, но там так не работало, неважно. Это был Фродков, Зубков, все это функционировало ровно таким образом. Если есть какой-то острый вопрос, то за него несет ответственность премьер-министр, потому что он отвечает за непосредственно руководство. А что делает президент? Он как бы геополитик, он стратег, он знает, что, он, конечно, он знает, что у него какие чаяния народа, вот он с прямой линии для этого с ними общается, но все, если что, шишки летят на премьер-министра. Эта модель тоже в российских условиях, особенно в западной литературе, закрепилась под названием «Хороший царь, плохие бояре». Так вот, этим главным плохим боярином был премьер-министр. И до Мишустина, собственно, главным, на кого вешали все шишки, отчасти справедливо, но только отчасти, был Дмитрий Медведев. Он был мальчиком для битья при президенте Владимир Путин с 2012 по 2018 год. Михаил Мишустин изменил немножко эту логику, а хотя на самом деле эта логика корневая для системы Владимира Путина, когда его рейтинг остается неукоснительно непорицаемым. Он попытался изменить эту логику, потому что у него действительно довольно мощная пиар-команда у Михаила Мишустина. Он очень следит за любыми негативными проявлениями относительно себя и зачищает это не только, значит, в российском интернете, пользуясь новым законодательством, но и просто давя на пресс-службу тех или иных аналитических центров или групп, которые про него и про его правительство что-то плохо пишут. Я был свидетелем нескольких эпизодов такого давления, когда просили вымарать что-то из отчета, потому что, значит, это критиковало правительство Михаила Мишустина. И защищая свой облик таким образом, он немножко меняет суть вот этой политической системы, премьер-президентской. И на самом деле это довольно опасная для него ситуация, поскольку все-таки ему суждено быть мальчиком для битья. Он как бы этим мальчиком для битья быть не соглашается и переносит эту ответственность на других исполнителей. Поэтому, мне кажется, мы видим с 2021 года такую тенденцию, что часть полномочий и на самом деле ответственности уходит в регионы. Да, это вот какая-то парадоксальная такая децентрализация. А это ровно связано с тем, что теперь мальчиком для битья, поскольку премьер не может быть, да, то теперь ими в более активном смысле становятся губернаторы. И это ему, думаю, я думаю, что Михаил Мишустин вот такой свой пиетет к своему имиджу, он еще аукнется в том смысле, что ему, к сожалению уж, или к счастью, но никаким преемником в этом смысле не быть. Он недостаточно готов быть избиваемым в системе Владимира Путина для того, чтобы претендовать на какую-то политическую роль в некотором постпутинском, который на самом деле будет тоже путинское, да, будущем.
Насчет полномочий регионам я, конечно, не соглашусь. Насчет передачи ответственности...
Ответственности, да, это ответственность без полномочий. Да, я говорил с Николаем, конечно, да-да-да.
Мальчик для битья у нас есть, и он сидит заместителем председателя Совбеза и ждет, когда фортуна его снова куда-то там подкинет. Да, преемником в полном смысле слова Мишустин быть не может, как им не может быть никто, да, потому что система, выстроенная Путиным, не предполагает такого одного человека в качестве преемника. Можно вспомнить похожую систему Сталина и что с ней случилось в 1953 году. Но Мишустин напоминает Хрущева немножко, да, своей живостью и обликом. И мне кажется, что в трансформации системы после Путина он может сыграть большую роль. И в этом смысле я бы крест на его политической карьере не ставил. Он гениальный коммуникатор, да, он поддерживает, и об этом уже говорилось сегодня, хорошие отношения с очень разными людьми и кланами, и, по сути, другого такого человека в равной степени приемлемого для многих кланов мы в современной российской власти не найдем. Когда мы говорим о премьер-президентской системе, надо понимать, что у президента-то вся страна, а у премьера обмылок от этой страны. То есть вот премьер управляет социально-экономической сферой, А президент управляет всем. Формально, да, у нас премьер-президентская система, но премьер у нас как бы сидит на табуретке внизу под президентом. При этом, да, он очень амбициозный, он очень внимательный. И я думаю, Владислав, если кто-то из героев ваших передач посмотрит или посмотрел саму передачу, то скорее это будет Михаил Владимирович Мишустин.
Благо мы сегодня его нахвалили, да, Николай? Благо мы его сегодня достаточно нахвалили, да. Значит, Михаил Владимирович, привет, да, да, привет, если вы слушаете, да.
Когда я говорил о двух моделях управления, я не имел в виду, что Мишустинская, условно Мишустинская, она Мишустинская, Кириенковская, и Вайна немножко здесь, она конкурирует с путинской. Нет, они живут вместе, но одна прорастает сквозь другую. Да? И давайте посмотрим на назначенцев Путина с точки зрения их возраста и перспектив на будущее. Да? Кроме его ординарцев, которые не политики и политиками никогда не будут, это такие мамонты вымирающие. А Мишустинская система – это такая живая поросль. И поэтому, когда вдруг что-то изменится и Путина не станет, то вот эта поросль останется, а вот эти старые баобабы, они естественным образом уйдут. И в этом смысле конкурентов у Михаила Владимировича Мишустина сегодня, кроме хозяйственника, там, Собянина или такого рода фигур, нет и быть не может.
Мне кажется, что это отчасти мы очень хорошо думаем про трансформацию системы Владимира Путина, и это некоторый wishful thinking, что вот такая технократическая молодая поросль плеяда в лице Михаила Мишустина и его команды будет как бы достаточно приемлемой для других групп кандидатуры и не рисковой для того, чтобы они, ну, принимали какое-то участие в транзите или им бы транзитировали власть. Мне кажется, что в существенной степени, и мы знаем это из компаративистской политологии, что в случае смерти или чего-то еще другого неприятного, произошедшего с диктатором, кланы начинают бороться и отодвигают всю эту молодую поросль максимально далеко для того, чтобы обеспечить себе, своему клану, непосредственно процветание. Они считают, что это весь молодняк просто не в состоянии будет защитить их интересы, потому что главный гарант, который защищал их интересы, пропал, и им нужно побороться с другими. Поэтому, как бы, шансов, мне кажется, на участие, в существенное участие в трансформации системы у Михаила Владимировича очень немного, что вот меня, честно говоря, в большей степени расстраивает.
Это важное дополнение, Михаил, но я бы сравнил систему с танком, и мишустинская вот эта вся модель управления – это то, что позволяет танку ехать и стрелять. Но это не управление танком. Да? Если меняется водитель, то танк может повернуть пушку и начать пахать землю с той же рьяностью, с какой сегодня он стреляет. В этом смысле за мишустинской системой будущее, не обязательно за самим Мишустиным, но за той системой, которую он олицетворяет, просто потому что у второй системы будущего нет в силу естественных причин.
Это были Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, и Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики. Напоминание. 27 января 2025 года подкаст «Что случилось?» переезжает, но только в YouTube. Сейчас он выходит там на канале подкаста «Медузы», а будет выходить на основном YouTube-канале нашего издания. Этот канал так и называется «Медуза». В адресной строке вы также можете ввести после youtube.com и через /собачка «Медуза про». Ну, в поисковой строке можно вбить «Медуза», и все должно и так получиться. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!